Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Что знает о нас интернет? Рассказывает руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
Область знаний.
Мы с вами поговорим про информационные пузыри, вообще разберемся, что это такое, как они формируются, есть ли информационные пузыри в социальных сетях и даже в поисковиках, которыми мы с вами пользуемся. Поговорим о чем вообще опасен информационный пузырь, кто чаще в него попадает и насколько они предвзяты. И вообще, где сейчас получать информацию, чтобы получать ее не из информационного пузыря, не из того поля, где мы с вами находимся. Ну и, конечно же, поговорим об информационной гигиене и о том, как важно ее соблюдать. Что же такое информационный пузырь? Это некоторое состояние социальных сетей, поисковиков человека, когда он находится помещенным в одного рода информацию. То есть это некоторое состояние, при котором человек получает информацию только из тех источников, которые соответствуют его убеждениям, взглядам, мыслям. Кстати, задумайтесь, а как правило, с какими людьми мы близко общаемся и дружим? Скорее всего, у которых похожие на наши хобби, похожие увлечения. Собственно говоря, вот он тот самый информационный пузырь в действии. Конечно, это ограничивает нас в восприятии некоторых альтернативных точек зрения. Способствует укреплению мировоззрения с одной точки. То есть, некоторое такое однобокое мировоззрение. Например, если человек интересуется только тем, как растут яблоки, какие у них сорта есть, он, скорее всего, будет исключительно читать источники, которые будут писать только исключительно про яблоки и, например, никогда не узнает про новый сорт тех же самых бананов, которые, возможно, удалось вывести ученым. Как формируется информационный пузырь? Он формируется благодаря алгоритмам социальных сетей, поисковых систем, которые подбирают контент и информацию на основе нашей истории, истории предыдущих действий пользователя. В том числе к истории относим не только то, что человек искал, но и лайки, репосты, какие-то запросы, просмотры, в том числе и зависание над фотографией на 5-10 секунд. Неинтересную нам фотографию мы просто пролистнем, а фотография, которая нам интересна, будем просматривать ее минуту, а возможно 2-3, и к ней несколько раз вернемся. Поэтому если пользователь часто взаимодействует с каким-то определенным контентом, например, на тему здорового образа жизни, то алгоритмы будут ему предлагать все больше и больше подобного контента. А зачем? Чтобы он проводил как можно больше времени в социальных сетях, в поисковых системах, а они зарабатывали деньги за счет показа, например, рекламы. И рекламы какой? Таргетированной. То есть та, которая была нацелена на пользователя, который интересуется здоровым образом жизни. Потому что ровно ему нужно предлагать здоровое питание, кафе здорового питания, питание с доставкой, в которых рассчитано количество белков, жиров и углеводов, и, собственно говоря, фитнес-центры. Не стоит предлагать их тем людям, например, которые часто путешествуют, потому что люди, которые часто путешествуют, скорее всего, не будут ходить в один и тот же фитнес-центр, это для них бесполезно. Как в этом смысле работают алгоритмы социальных сетей? Они просто анализируют наше с вами поведение и сохраняют это в огромный массив данных. Например, если вы за прошедший месяц постоянно искали информацию о том, как испечь торт, рецепт вкусного бисквита, возможно, кто-то сейчас даже захотел поесть, рецепты какого-либо крема, оставили лайки, да, смотрели очень часто на эти рецепты, то на основе этого анализа у нас будет подобрана релевантная нам информация. И, собственно говоря, все, что мы будем получать, уже будет связано так или иначе с тортами. Можно привести утрированный пример про яблоки. Если мы, к примеру, верим, что яблоки – это очень вредный фрукт, хотя на самом деле мы знаем, что это не так, яблоки полезны, но нужно есть их в определенном количестве, не нужно переусердствовать. Если мы постоянно с вами ищем подтверждение тому, что яблоки вредные, очень вредные, оставляем комментарии на этих публикациях, то, скорее всего, в какой-то момент времени, благодаря алгоритмам социальных сетей, поисковых систем, нам будут все чаще и чаще выпадать ответы на наши запросы, которые подтверждают нашу точку зрения. Различен ли этот алгоритм у разных социальных сетей, или они работают по единому принципу?
Что знает о нас интернет?
Область знаний.
Принципы работы рекомендательных систем, как правило, известные социальные сети и поисковые системы, они не озвучивают. Конечно, в деталях реализация может отличаться, но принцип работы будет схож. Анализируется поведение пользователя, подбирается контент, который будет увеличивать его вовлеченность и, собственно говоря, будет способствовать, не очень хороший термин, но залипанию нас вот в этих самых информационных пузырях. Как же сеть собирает о нас информацию? Как уже говорила ранее, это информация на основе наших конкретных действий. Комментарии, лайки, добавления в избранное, время просмотра, поисковый запрос. Но и есть вещи, которые зависят не от нас. Например, наша геолокация. Ее тоже можно собрать, если мы разрешили собирать у нас такие предложения. Я думаю, не раз люди, которые ездили в отпуск или летали в командировку в какие-либо города, потом получают рекламу. А возможно, вы хотите сходить вот в это кафе в таком-то городе, а может быть, вас интересует студия танцев в таком-то городе, а вы только что из него вернулись. Конечно, даже в ход идут данные, которые собираются через партнерские сайты, через приложения, которые вроде бы здесь не имеют отношения. Конечно же, мы говорим о наборе так называемых куки-файлов, да, которые также собирают у нас информацию вплоть до того, какое состояние у батареи нашего ноутбука, с которого мы заходили на тот или иной сайт. Поэтому при возможности, если мы хотим избавиться от информационного пузыря, стоит куки-файлы чистить и, возможно, даже отключать и заходить с режима инкогнито, который есть практически во всех популярных браузерах. Как мы можем проанализировать свое, например, медиаполе? Конечно же, мы можем использовать специальные инструменты, специализированные инструменты для мониторинга источников информации. Сейчас стало популярным создание агрегаторов новостных ресурсов. К примеру, одна и та же новость у нас может выйти в течение там, определенного периода времени, 3-5 часов, на сотни различных ресурсов. И мы хотим ее получить одну, а не сотню. И вот эти вот специализированные инструменты сжимают новости до одной единой. Достаточно популярное направление, и многие агентства говорят о том, что в ближайшие годы уровень проникновения таких источников информации он будет только лишь расти. Многие еще интересуются, как много социальные сети и поисковики зарабатывают на таргетированной рекламе, которая нацелена на конкретного пользователя. Ведь если мы провели определенное количество времени в социальной сети, то о нас уже можно составить какой-то портрет. Что мы любим, с кем общаемся, где учились, на какие вкладки и ссылки переходим. И, конечно же, это дает возможность социальным сетям направлять на нас некоторую таргетированную рекламу, которая была оплачена заранее некоторыми рекламодателями. И по разным подсчетам популярные крупнейшие социальные сети получают миллиард долларов в год на доходы от таргетированной рекламы. Конечно, они не афишируют это, мы можем найти только в ежегодных отчетах некоторую информацию. Но, тем не менее, мы понимаем, что это огромный в том числе бизнес по продаже наших предпочтений рекламодателями, чтобы наконец-таки это сошлось. А если мы с вами вспомним, как было примерно в 2000-х, в 90-х годах, как мы видели рекламу в той же самой сети интернет, реклама подавалась любая. То есть мы могли, например, интересоваться кулинарией, мы, например, могли интересоваться курсами кройки и шитья, а нам вдруг выдавалась информация о курсах по программированию. Или нам вдруг выдавалась информация о каком-либо новом магазине для домашних животных, хотя у нас домашних животных просто-напросто не было. И этот процесс того, как мы много видели рекламы, постепенно перешел к другому. Мы сейчас видим также много рекламы, просто направленной на нас, и очень часто мы на нее реагируем. Задумайтесь, как часто вы кликаете на какие-либо ссылки, переходите на источники информации, сообщающие о том или ином товаре, который вам интересен. Я думаю, несколько таких ссылок в неделю точно накопится. Но а в чем же тогда подвох? Это же ведь удобно, что система подбирает ровно то, что интересно нам, и выбрасывает ненужную для нас информацию. А подвох заключается в том, что такое удобство может привести к ограничению нашего кругозора и созданию того самого информационного пузыря, из которого нам может быть очень сложно выбраться и перебраться в другой пузырь. Мы получаем только ту информацию, которая подтверждает наши взгляды, нашу точку зрения, что может способствовать так называемой поляризации мнений, уменьшению критического мышления. Ну и, собственно говоря, мы будем понимать, что наша точка зрения верная. Она подтверждается достаточно большим количеством источников. Хотя на самом деле это не так.
Что знает о нас интернет?
Область знаний.
А кто же чаще попадает в информационный пузырь? Да, в зависимости от пола, возраста, социального положения. Надо признать, что чаще всего в информационный пузырь попадают ровно те, кто чаще всего там сидит. А это в основном молодые люди и подростки, которые активно используют социальные сети. Потому что люди более старшего возраста, которые уже заняты работой или любимым хобби, развивают свое дело, они, как правило, меньше подвержены информационным пузырям, потому что у них большая часть времени занята их делом. Однако нельзя выделить каких-то строгих ограничений по полу, социальному положению, возрасту. Каждый человек может стать, так скажем, жертва этих самых алгоритмов, создающих информационные пузыри. И, например, подростки, которые используют социальные сети для общения, для развлечения, совершенно спокойно могут получить ограниченный доступ, например, к серьезным новостям и аналитическим статьям и получать ее с одной стороны. Поговорим подробнее о том, чем же опасен информационный пузырь. Он опасен тем, что ограничивает доступ к альтернативам. Это и предвзятость, это и снижение способности критически мыслить и анализировать информацию. То есть, если мы находимся в информационном пузыре, то мы можем даже некоторые новости не видеть. И я думаю, вы даже на себе это замечали, когда вы приходите на работу или в какое-либо ваше сообщество, и вам говорят, только все и говорят об определенной новости, а вы ее просто-напросто не видели. Потому что алгоритмы социальных сетей, поисковиков и популярных мессенджеров, которые тоже сейчас являются социальными сетями, в вашем информационном поле этого просто-напросто могло и не быть. Могут ли виртуальные информационные пузыри привести к каким-то реальным проблемам? Конечно, могут. Это в том числе и усиление социального напряжения, какие-либо политические поляризации, да, распространение дезинформации, фейковых новостей. Могу привести пример 2015-2016 года о распространении фейковой новости про карликовых жирафов, которые маленькие, примерно 35-40 сантиметров в длину, едят бонсай и пьют только дистиллированную воду. Это вроде безопасная новость, она достаточно смешная, если подумать, но тем не менее она настолько завирусилась и попала во многие информационные пузыри, и люди достаточно активно обсуждали эту новость. До сих пор можно найти информацию о карликовом жирафе и посмотреть, как он вообще выглядел, он помещался буквально на ладошку человека. Но, конечно же, эта фейковая информация достаточно нейтральная, да, она более смешная, чем какая-то грустная. Но здесь можно распространять фейковые новости о различных ситуациях, которые будут приводить к каким-либо социальным волнениям, которые будут приводить к негативным последствиям, возможно, забастовкам, к отказам от каких-либо действительно важных для человека вещей и приводить к катастрофичным последствиям. И ограничения, конечно же, у информационных пузырей есть, потому что пребывание в нем ограничивает наши с вами возможности, потому что мы не получаем всеобъемлющей, полной и разнообразной информации. В том числе мы можем получать некоторую предвзятость. Есть даже такой термин, называется предвзятость подтверждения. То есть это склонность людей искать, интерпретировать и запоминать только ту информацию, которая подтверждает его существующие убеждения и ожидания. К примеру, мы можем с вами посмотреть на различные слова и на словари синонимов. Как правило, мы в словаре синонимов выбираем ровно то слово, которое наиболее к нам близко. Вот оно, та самая предвзятость подтверждения. Да? Мы выбрали самое близкое, подходящее к нам слово. Ну, конечно, это безопасная, да, предвзятость, но есть и более небезопасные, и алгоритмы используют эту предвзятость, подбирают контент таким образом, что способствует тому, что мы больше времени тратим в сети, но, тем не менее, усиливает эффект информационного пузыря.
Что знает о нас интернет?
Область знаний.
Можно ли из него вырваться? Вопрос достаточно сложный, потому что у каждого из нас, кто активно заходит в интернет, постоянно в нем сидит, а по статистике 90% жителей нашей страны имеют доступ к интернету более часа в день, а это значит, что мы все активно там ищем информацию, и она уже достаточно большая и разнообразная, собрана о нас. Как вырваться? Во-первых, стоит активно искать разные источники информации. Вернемся к нашим яблокам. Нужно искать альтернативные точки зрения. Если мы приверженцы теории, что яблоки – это вредно, нужно посмотреть, а может быть, они полезные, и посмотреть информацию о их полезности. Нам нужно смотреть на мнения, которые отличны от наших. То есть мы верим, что яблоко вредно, но смотрим на человека, комментируем его посты, которые связаны с тем, что яблоко – это вредно, и критически оцениваем получаемую информацию. И, конечно же, полезно использовать инструменты и платформы, которые агрегируют различную информацию и предоставляют сбалансированный и довольно-таки разнообразный контент, собранный из различных источников, и перечисляют нам прям по пунктам. Отсюда, отсюда, отсюда были взяты источники. Сейчас информационный фон современный очень насыщенный, разнообразный, и мы с вами на самом деле перегружены всеми источниками информации, которые, возможно, вещают одно и то же, возможно, некоторые факты искажаются. И можно провести простой эксперимент, если собрать цепочку из 5-6 людей, сказать человеку, что либо, например, у меня сломался телефон, то до 6-го человека может дойти информация, что у этого человека сломался телефон вследствие того, что он попал под дождь, потому что люди подумали, да, что человек попал под дождь, и ему нужно срочно подарить или купить новый телефон. Хотя первому человеку мы просто сообщили, у меня сломался телефон, а дальше информация спустя 2, 3, 4, 5 человек приобрела совершенно иные краски и иной смысл. Как у нас меняется с вами отношение к информации за последние десятки лет? У нас, на самом деле, значительно изменилось это. У нас увеличилось за последние годы осведомленность о проблеме фейковых новостей, о проблеме неточных новостей, когда человек, даже сам того не подозревая и не хотя, он не хотел писать что-то неправильное. Он просто не знал. В его информационном поле была информация неправильная. Сейчас уже усилилась необходимость критического подхода к осмыслению, к потреблению информации. Возрос интерес к медиаграмотности, к медиаобразованию, к информационной грамотности, к информационной гигиене. Нельзя сказать, что везде, но уже в некоторых образовательных учреждениях есть даже курсы в формате, может быть, факультативных по медиаграмотности, которые активно развиваются. Как нам с вами отличать достоверную информацию от недостоверной? Потому что жизнь наша полна заблуждений, и мы, даже если этого не хотим, можем заблуждаться и случайно опубликовать некий фейк. Конечно же, нужно проверять источники, обращать внимание на авторитетность, на репутацию публикации, использовать несколько источников для проверки фактов. Если вдруг оказалось, что какая-то суперзажигательная новость с ярким, кричащим заголовком была только на одном источнике, стоит задуматься и поискать на специализированных сайтах, а точно ли это проверенные данные или это просто-напросто некоторые слухи. Ну и чему же нам нельзя верить с вами в социальных сетях? Конечно же, не стоит верить тем самым сенсационным заголовкам, информации без указаний источников и тем самым карликовым жирафам, потому что если мы видим, что информация похожа на неправдивую, ее всегда нужно проверить. И не стоит ее к себе забирать до тех пор, пока мы с вами не посмотрели на источник. И, конечно же, сегодня рекомендуется получать информацию из авторитетных источников, которых у нас достаточно много. Там тоже могут встречаться некоторые ошибки и опечатки, фактологические ошибки, но, тем не менее, эти аналитические платформы их проверяют. Ну и, конечно же, думать про информационную гигиену. Так же, как мы моем руки перед едой, нельзя, конечно, говорить о том, что перед входом в интернет нам нужно тоже сделать своего рода ритуал и вымыть руки, но соблюдать некоторый осознанный подход к потреблению и распространению информации. А это достоверность, проверка фактов, отсутствие распространения неверной информации, ну и, конечно же, умение оценивать, насколько факты, которые были в той или иной статье, были правдивыми, то есть умение искать правильную информацию для получения полноценной картины происходящего. Конечно же, это нам поможет с вами в том числе и выбраться из информационного пузыря.
Рассказывала руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
Область знаний.